«Погружение». Авторская передача Игоря Попова.
Всегда ли мы понимаем истинную мотивацию своих поступков? Можем ли мы объяснить окружающим людям, что в основе решений, наших решений, лежит откровение от Бога? Как мы можем отделить свои желания от того, что говорит нам Бог? И зачем следовать за Богом? И что может последовать за таким важным решением? Добрый день, дорогие друзья! Погружение от передачи о евангельских христианах. Во что они верят, как проходит их богослужение, что они делают для общества, спрашивайте, ответим. И сегодня с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня по обыкновению в гостях пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божья Петр Морозов. Добрый день, Петр.
Добрый день, Игорь. Добрый день, слушатели.
Вот, сегодня мы продолжаем. По такому анонсу понятно, что мы продолжаем наш цикл с Петром. «Неидеальные герои Ветхого Завета». Мы его прервали ради того, чтобы поговорить о, значит, поводе духа. Вот. А сейчас по вашим же, собственно, заявкам, дорогие друзья. Сегодня, дорогие друзья, присоединяйтесь к нашему разговору. Мы будем говорить сегодня про Авраама и про то, нужно ли идти за Богом вообще. Как это идти за Богом? Как можно понять, что нужно идти за Ним? Как мы можем понять? Да? Мы читаем библейское повествование. Знаешь, это так обычно с Библией, по крайней мере, у меня. Да, и ты читаешь и думаешь, ну, вот интересно, мы четко читаем, что Бог вот проговорил и сказал, да? Вот, а что было бы, если бы, да, вот я был на месте Авраама? Что делать? Как? Вот как бы я поступил? Для меня очень много вопросов. Так вот, давай-ка сегодня начнем наш разговор про Авраама. Понятно, что мы в один эфир не уложимся. У Авраама была бурная жизнь, полная взлетов и падений, скажем так, мягко, да. И у Авраама, сегодня мы поговорим про Авраама, про его отношения с Богом, про его откровения и его ошибки. Ну, по крайней мере, постараемся, да. Но для начала, знаешь, чего хотел тебя спросить? Почему, как ты думаешь, многие христиане не любят читать Ветхий Завет? Что их отталкивает, что их пугает в нем?
Ты знаешь, я так понимаю, что многие христиане не любят читать и Новый Завет.
Нет, стоп, давай я тебе сейчас вот с тобой поспорю сразу. Дорогие друзья, присоединяйтесь. Петр Морозов, пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божья, считает, что христиане не любят читать Новый Завет и Ветхие Новые Заветы. Я с ним кардинально не согласен. Да, ну просто я объясню, почему я так считаю. Да? В свое время я, скажем так, преподавал в церковной библейской школе, да, это такая, в общем-то, были такие курсы, да, для, в общем-то, членов поместной церкви, где я был служителем, и, в общем, были там обзоры Нового Завета, обзор Ветхого Завета, в общем-то, все там, библиология, ну, как это обычно, как читать Библию, видеть всю ее ценность, ну, и так далее, да, то есть история церкви, вот какие-то такие. И, в общем, соответственно, мы говорили про историю Ветхого Завета, и вот один из самых популярных тогда был вот мнение о том, что многие присоединились к тому, что говорит, ну, читать Ветхий Завет я люблю не так, как Новый Завет. Новый Завет, вот да, там прям все откликается, все вот прям. А вот с Ветхим Заветом какие-то сложности. Вот почему, как ты думаешь?
Ну, ты мне не оставляешь выбора, мне надо отвечать.
Я вообще не люблю оставлять выбора, ты как-то мог заметить.
Ну, давай поразмышляем. Ну, скорее всего, те, кто любит читать Новый Завет и не любят Ветхий Завет, они невнимательно читают Новый Завет, потому что именно в Новом Завете написано, что вот все Писание богодухновенно, да, оно это, и речь идет о Ветхом Завете. Вот, наверное, поэтому они не любят читать, что они внимательно читают. Но, может, они натолкнулись на такие замечательные книги, как «Левит» и «Числа», и поэтому не любят читать. Им сразу попалась книга Иова. Это поэма, которая может ввергнуть в сон любого любителя там, Библии, да,
Книга Иова может в сон вернуть любого... Да ты что?
Да, ну там такие монологи долгие, скучные. Ну, как бы, это ты вот со своей, вот с высоты своих лет, с высоты своего образования смотришь на книгу Иова, как на очень интересный спор, мировоззренческие взгляды там выкладываются. Это просто,
мне кажется, она очень динамичная, книга Иова. Она, ну, просто...
Да, 40, да, там по две главы, один человек по две главы может говорить, и это все скучно. Это все равно, что отцов церкви сочетать. То есть, возможно, человек просто не на ту книгу попал. Вот у нас же как любят читать Библию, как гадать, вот открою вот здесь, вот на пустом, ну, как, на каком-нибудь месте, и мне тут же проговорит. Ну, и к системному изучению Писания люди, ну, не склонны. Значит, когда вот мы подходим к изучению книги, мы знакомимся, как она была, ну, как она появилась, там, кто автор, и вообще вот на каком историческом фоне она, эта книга и написана, и то, что в ней изображено. То есть у нас люди читают Писание и надеются найти вот, ну, что-то подобное художественной литературе. Отчасти они там это находят, но не во всех книгах. И сравнивать Ветхий и Новый Завет и в чью-то пользу делать выводы, я даже не знаю. Я не понимаю, почему люди не любят Ветхий Завет. Я скажу так, что на сегодняшний день я не могу сказать, что я там люблю больше Ветхий Завет или больше люблю Новый Завет. Просто я не вижу... То есть у меня есть необходимость читать и тот Завет, и этот Завет. И я вижу параллели, я вижу схожести, и я вижу, ну, прям, что автор один и тот же. Ну, кто стоит за авторами вот этого всего написанного, он один и тот же, он не изменился. Он был таким в Ветхом Завете, он такой в Новом Завете. Это то, что я вижу. Ну, к своим там 49 я вот подошел, да, я так вижу. Вот. Раньше, когда я столкнулся с книгой «Числа Левит», я их просто пропустил. Я их не прочитал. Была такая, знаешь, в молодости интересный марафон прочитать Библию за год. И вот ты читаешь. Я столкнулся с этими книгами, где описаны законы, жертвоприношения, во что должен одеваться первосвященник, и все. Я просто пропустил. Историю читать – это интересно. Книги царств, о, динамики много, все хорошо, там Давид воюет, замечательные книги. Как только подошел к пророкам, ну все, ну скукотища, одно и то же. А сейчас я вижу...
Ладно. Пророки как... одно и то же, ну...
И сейчас я вижу, как они разнообразны, как много социальных вопросов там поднимается, как много там политических вопросов поднимается, как много там... интересного, актуального и современного даже на сегодняшний день. А поначалу, да ну, ерунда какая-то, Исаию читать, все главы, да он об одном и том же, он все время обличает. Очень неприятная личность Исаия, тебе скажу. Так я думал в самом начале. Поэтому люди, мне кажется, столкнувшись с Ветхим Заветом и, ну, по младенчеству своему, может быть, они не готовы. Ну, подождите чуть-чуть, лет 10-15 пройдет, вас побьют в церкви, обидят, и тогда вам Ветхий Завет откроется лучше. Это так бывает.
Хороший совет от пастора церкви. Дорогие друзья, присоединяйтесь к нам. Вот любите ли вы читать Ветхий Завет или нет? А насколько для вас Ветхий Завет, в общем-то, ну, такой же духовно напряженное, да, повествование, как и Новый Завет, да, для многих? Андрей к нам присоединился. Приветствую, братья. Примером также можно взять и Ноя. Ну вот, пожалуйста, уже заказ на историю про Ноя. Хорошо. Мы все углубляемся глубже и глубже. То есть мы начали там с Давида, да? А перешли сейчас к Аврааму, теперь к Ною. Глядишь, до Адама и Евы доберемся. Значит, спасибо, Андрей. Конечно же, мы поговорим и про Ноя. Но сейчас мы будем говорить про Авраама. И вот скажи, Петр, а ты когда-нибудь получал от Бога откровение, которое ставило тебя в тупик или, не знаю, которым ты изначально противился?
Мне сейчас трудно ответить на этот вопрос, мне в голову ничего такого не приходит.
Можно спросить, тебе трудно или ты не хочешь честно отвечать? Мне просто интересно.
Ты знаешь, слово «откровение», оно меня немножко смущает, потому что, ну, никогда мне никто на ушко не говорил там голосом громогласным: «Вот даю тебе откровение». Или никто никогда не говорил мне, ну, то есть не являлся во сне, не было видения, я ничего такого сходного с пророками никогда не видел. Я все откровения получал, ну, знаешь, какого рода, ну, советы люди мудрые давали. Ну, конечно, Библия, да, я читал Библию. Но с Библией вот какая штука, понимаешь? Я не знаю, как другие, а я, вот я просто читал Библию, и я видел в нем и в письмах авторов Нового Завета, и в том, что происходило с героями Ветхого Завета, я видел гармонию какую-то. И у меня было понимание, почему это дано, зачем это дано. И вот эти откровения, которые даны в Новом Завете через письма, они очень хорошо укладывались вот, ну, где-то внутри меня. Я понимал, что это и правильно, и нужно, и спасительно, и у меня не было никаких противоречий. Вот. Правда, я помню реакцию некоторых молодых людей, которые вместе со мной учились, ну, пытались учиться в библейском колледже, они сказали, когда узнали, что блуд – это грех, они сказали: «Да ладно». Вот это был номер, вот это я понимаю.
То есть они в библейском, извиняюсь, в библейской школе или колледже учились и не в курсе были, да, этого?
То есть это было смешно. Просто, а это,
да, даже интересно, они, да.
Они перестали ходить. Mm-hmm. Это были, ну, буквально там первые какие-то занятия, я помню. Я не знаю, как они вообще туда попали.
Да, вот интересно. У меня вопрос к библейскому колледжу, как они попали-то в него.
Ну, поэтому, вот когда ты говоришь, было ли откровение, которое ставило в тупик меня, ну, то есть, которое бы я не хотел выполнить? Ну, заповедь седьмого дня, как она тебе? Вот утром очень не хочется вставать, хочется поспать. Ну, такого рода, да. Ну, это обычная лень человеческая. Как сказал мой друг, я не хочу убивать, я не хочу воровать, но вот утром вставать в воскресный день, прям хочется поспать. Вот это откровение ставит в тупик.
Ну, по-разному. Я имею в виду о том, что мы, конечно же, когда мы молимся о чем-либо, да, то есть мы хотим знать волю Божию для нас, и мы ищем, да, вот Бога в каких-то сложных обстоятельствах, да, и иногда получаем такие ответы, которые нас обескураживают. Ну, вот мне кажется, Авраам – это очень такой яркий пример того, как Бог иногда общается с верующим человеком. Вот Андрей еще написал: «Новый Завет любит читать в основном из-за того, что время Нового Завета – это наше время, но убеждаюсь, что в Ветхом Завете есть моменты, применяемые к нашему времени». Вот, ну, Андрей имеет в виду в том, что мы живем во время Нового Завета, да? Для меня-то время Нового Завета – это не мое время. Мне даже очень сложно понять апостолов, потому что у них другая ментальность. Да? Я прекрасно понимаю, например, когда Павел решал проблемы, да, когда он писал в римской церкви, решая проблемы двух разных менталитетов – язычников, уверовавших из язычников и уверовавших из иудеев. Да? Я понимаю автора послания евреям, когда ему нужно было доказывать, что Христос выше Моисея. Да, и я не понимаю тех, кто считает иначе, да, что Христос, ну, как-то, а как Моисей, да? А автор, в общем-то, послание евреям приходилось решать эту проблему. Более того, он говорил: Христос выше ангелов, Христос выше Моисея, Христос выше патриархов, да, Христос выше закона, потому что он и есть воплощение закона, потому что он и есть Бог воплощенный, да, и вот это вот удивительно. Самое интересное, что некоторые богословы, так, в кавычках, да, а может и не в кавычках, богословы 20 века тоже понять это не могли, как Бог мог воплотиться, как Пауль Тилих. Вот не мог он понять, как Бог, ну, не мог Бог воплотиться, вот как думал Пауль Тилих, да. А тут вот, знаешь, для вас хорошая весть, да, Бог воплотился, пострадал за мои грехи, жил, проповедовал, умер и воскрес, чтобы я мог прийти к Отцу, да, и вот это удивительно для меня. Смотри, давай, хорошо тогда, о Новом Завете мы поговорим, может быть, в другой раз, Давай посмотрим на историю Авраама. Что мы вообще о нем знаем до того, как его призвал Бог? Что мы знаем об Аврааме?
Ну, у него были братья, он сын Фары. Надо сказать, что к тому моменту, когда Бог обратился к нему, он уже вышел из Ура Халдейского, папа его повел туда. Вот. Ну, просто папа по пути помер. Вот. И, видимо, у Авраама были мысли вернуться. И Бог к нему обратился. Что мы еще знаем? Еще мы знаем, что Аврааму и повезло, и не повезло с супругой. Мне кажется, этот момент очень-очень важный, один из самых важных во всей истории Авраама. Его жена была удивительной красавицей, судя по всему, неповторимой и сумевшей сохранить до старости свою красоту. Вот. И она была бесплодной. Вот это тут очень важные моменты, когда мы понимаем, что, когда ты вот спрашиваешь меня, что мы должны знать об Аврааме. Об Аврааме мы должны знать, что его жена была красивая и бесплодная. Время, в которое жил Авраам, нельзя сравнить с нашим временем. Наше время – это время странное. Мы тут говорим о перенаселении. Некоторые неверующие говорят о том, что необходимы войны и болезни, чтобы регулировать число населения. Так, это было совсем другое время, время Авраама. Это было время, которое, это была возможность дать начало народам. То есть можно было стать отцом народов. Не в смысле, как Сталин стал отцом народов, да? А в смысле просто от тебя могли произойти народы. И ты мог быть, ну, по-настоящему отцом народов. А у Авраама этого не было. Он лишен был этого шанса, потому что Сара была бесплодная. И он был настолько влюблен в нее, и настолько, ну, об этом не говорится, но я так понимаю это, потому что у него не было наложниц, как было принято в то время. Ну, просто не было. Представляешь? И единственное, кто у него появился, наложница, и то по уговору самой жены. Вот это мы должны знать про Авраама. Он был влюблен, жена была красавица, она была бесплодна, и это была большая проблема его жизни.
Угу. Ну, вот то, что мы знаем, да, об Аврааме, кто вообще принимает? То есть мы обычно, когда мы говорим, вот смотри, история воскресной школы начинается с чего? Что вот Бог обратился к Аврааму и сказал, что вот иди и выйди из Ура Халдейского. Ты уже сказал, что, в общем, это не его идея была, да? Если посмотреть на путь Авраама, а все библейские справочники вам это предоставят, атосы, ну, там, значит, возьмешь и посмотришь путь Авраама из Ура Халдейского в Ханаан, да? То есть, соответственно, Ур Халдейский и то место, из которого, по сути, Авраам идет, Авраам, именно Авраам идет в Ханаан, это Харан, да? Они дошли, там написано, в Бытие написано, что Фара взял, в общем-то, всю свою семью, всех своих детей, в общем, всех, в общем-то, близких, и он пошел в Харан и там умер, да? То есть эта идея была же не Авраама, а идея его отца. Только вот скажи-ка мне, как ты думаешь, вообще идти в Ханаан, это чья вообще идея это была? Это было повеление Божье? Потому что мы знаем о повелении Божье именно Авраама, про повеление, например, Божье к его отцу мы ничего не знаем. Библия об этом не говорит.
Да, она не говорит, и мы тут можем только догадываться, строить догадки, какие бы теологи образованные не были, мы можем только вот, ну, как бы, погадать на кофейной гуще и сказать, было ли это или не было. Судя по отношению к родителям того времени, то да, скорее всего, это могло восприниматься как вот действительно, ну, то есть папа сказал, это как Бог сказал. То есть, ну, прям повеление, его нельзя слушаться. Все-таки патриархальный строй, где власть отца удивительно сильная, не сегодняшние папы. Вот, дай Бог здоровья всем папам. Вот, а тогдашний папа это был и Бог, и царь, и он определял положение семьи, он определял, куда она идет, и поэтому повеление папы это было как повеление от Бога. А вот уже когда Фара не стало, и Авраам получает подтверждение того, что они двигаются правильно, ну, наверное, мы можем сказать, что мы можем догадываться, что все-таки движение было правильным, и оно было угодно Богу, потому что Он сам подтверждает это. Ну, он не просто так Аврааму говорит. Я уже оговорился и уже сказал, что, скорее всего, у Авраама была мысль вернуться там, где все ему знакомо. Ну, там, где у него обустроено. Там знакомые, начальник налоговой инспекции, его друг, в ГАИ у него друзья, значит, все знакомые на рынке, значит, все-все-все у него хорошо, там все схвачено. Привет, а тут надо идти.
Просто, может, ты просветишь, а в Уре Халдейском где налоговая инспекция находится?
Значит, ну, в следующий раз мы когда поедем, я тебе покажу. То есть я хотел сказать, что у Авраама на самом деле, скорее всего, по-моему, я предполагаю, были мысли вернуться. Были мысли, потому что, ну, все-таки, а что делать? И куда идти? А куда идти-то? Даже если это было откровение, оно было папе. Делился ли он, не делился, непонятно. Может, и делился. Но Авраам, может быть, и не очень хотел двигаться. Тут наконец-то свобода. Папа куда-то повел, не пойми куда. А тут свобода. Я сейчас вернусь и заживу, как я хочу. А нет. Бог говорит к нему, и он говорит не просто так. Выйди из дома. Там два обещания. В одном он является ему, а одно обещание просто он сказал ему. Я не знаю, как это сказал. Я, вот Игорь, вот честное слово, когда люди спрашивают, как Бог говорил в Ветхом Завете, вот там, где написано, что он явился ему, ну, явился, ну, я не знаю как, ну, в виде ангела, или, может быть, действительно, как Исаия или Иезекииль видел его, непонятно. Но для Авраама было понятно, Аврааму было понятно, что это к нему обращается Бог. То есть, в каком виде мы не знаем, но знаем, что Авраам понял, что это Бог. Что это вот тот самый, да, который вот, Всевышний там, да, и вот он его слушает. Почему я обратил внимание на бесплодность Сары? Потому что в обещаниях звучит, что от Авраама произойдет великий народ. В этом призвании не только вот такое послушание сильное. В этом призвании еще ожидание благословения, которое Авраам так просто получить не может. И это, ну как я тебе скажу? Я тебе скажу, что это не только доверие там, выйти и бросить то, что у тебя есть нажитое, не только доверие пойти никуда, ну, куда-то, где ты не знаешь, ты даже в первом обещании вообще непонятно, ты просто должен выйти. Это во втором обещании там уже было понятно, куда идти. Но это еще вот поверить и принять вот это обещание, что от меня произойдет великий народ. Это время, когда ты мог стать отцом народа. Но при жене, хоть и красивой, и любимой, и бесплодной, этого шанса не было. А Бог дает ему этот удивительный шанс вместе с тем вызовом, который он ему бросает. И нужно было принять вызов, поверить в благословение и двинуться. И это был такой серьезный шаг. Мне кажется, вот когда я говорю, что я что-то знаю об Аврааме, да, я что-то знаю, что написано, но я много чего не знаю. Я не знаю всех его внутренних переживаний, мыслей, насколько это серьезное большое решение было, как много веры, доверия, надежд он положил вот в этих вот призывах Бога. Сколько он себя вложил туда, я не знаю. Ну, он не просто так отец верующих. Угу. Он не просто так.
Я рад приветствовать всех, кто присоединился к нашему эфиру. И Евгений Панин, Ирина Егорова. Ирина написала: «Ветхий Завет – это как взгляд сверху на постепенное построение в будущем церкви, а Новый Завет – это уже созданная церковь, и как мы ее созидаем. Изучаю Ветхий Завет как мозаика, которая складывается и помогает понять постепенно целостную картину понимания замысла Бога». Ну, я согласен с такой, скажем, картиной Ирины, что это действительно вот постепенно разворачивающееся и воплощающееся откровение. Мы, читая, собственно, и Новый Завет, понимаем, что откровение продолжает разворачиваться, да, нас еще ожидают. Да, то, что вот в Библии, о чем Библия повествует, да, И история Авраам, мне кажется, она близка. Вот ты начал рассказывать. Для меня очень близко метание Авраама. Хотя у меня есть к нему несколько претензий, как ты понимаешь. Да? И, есть к нему... Ты всегда вот защищаешь героев. У нас такая, скажем, ролевое распределение, получается, в эфире. Потому что я всегда нападаю на героев Ветхого Завета. А Петр Морозов, вот пастор церкви, защищает героев значит, Ветхого Завета. У нас был несостоявшийся баттл по поводу Давида и его отцовства. Я считал, что Давид, в общем-то, совершил несколько важных... ошибок как отец, а значит, Петр Морозов как отец дочерей встал на защиту отца Давида и сказал, нет, сын виноват был. Вот. Но сейчас мы говорим, да, не про Давида, а про Авраама, и для меня очень интересно, знаешь что? Для меня интересна рефлексия верующего, что значит рефлексия верующего, его эмоции и наши переживания, да? Вот для меня очень важно, я всегда думаю о том, как, а ведь ко мне, наверняка и к тебе обращаются верующие с таким вопросом, слушайте, а как отделить вот свои желания от того, что хочет от тебя Бог, да? Хорошо, я понимаю, да, я понимаю, что вот, ну, воля Божья есть освящение ваше, это я понимаю, да, я понимаю, что достигайте даров духовных, тоже, ну, примерно понимаю, хотя сам путь вот этот достижения для меня все-таки остается загадкой в большинстве своем. Я понимаю, что есть вещи, от которых я должен избавляться от злых и негодных помыслов, я должен стараться, да, возрастать в любви, и в том числе в любви к врагам, как об этом говорит мне Христос в Нагорной проповеди, да, но вот этот вот процесс того, как я могу услышать Бога в конкретной ситуации, да, потому что конкретная ситуация, вот как ты сказал, там, тут они дошли до Харана, да, и, ну, как бы, надо идти, или не надо идти, или возвращаться назад. И, ну, в этом повествовании, ну, в некоторых повествованиях мы видим, что четко Бог обращается непосредственно и говорит слова, да, мы видим, что пророкам, да, дается откровение, они записывают конкретные слова, которые Бог обращается через них к народу. Да? Но бывают моменты, когда мне нужно принять решение, я не понимаю. Вот как в данном случае отличить свои собственные желания или свои собственные страхи, да, от того, что хочет Бог от меня сегодня и сейчас?
Это большущий вопрос. Я не уверен, что в теме Авраама мы его сможем раскрыть. Но давай немножко поговорим об этом. Я согласен, это классный вопрос. Когда еще я только поверил, и когда я только начал изучать Писание, для меня было удивительным, что там обо мне ни слова. Ну, то есть нету про меня ничего. Там есть общие какие-то тенденции, общие направления, общие советы, рекомендации, общие для всех. А я хотел спрашивать, хотел узнать, а что же для меня лично? Вот для меня лично. Потому что я тогда был молодой человек, передо мной стоял вопрос не только самоидентичности, профессиональной, это вопрос вообще, что я за человек, кто я такой. И я, конечно, хотел бы получить эти ответы от Бога. Но, ты знаешь, как-то получалось, что никто не мог мне толком объяснить, как его услышать. Вообще был вопрос, говорит ли Бог с людьми отдельно с каждым, помимо Писания, стоял ли так, вот так вопрос вообще никто не ставил. Говорит ли он, слушаем ли мы его, обращается ли он к нам, так не стоял. Мне говорили, читай Писание, ты узнаешь Бога и будешь понимать, как он действует. Собственно, я так и делал. С возрастом многие вопросы отпали, я наделал кучу ошибок и самоидентичностью тоже и все такое, но, понимаешь, мне так в молодости никто не объяснил, говорит ли Бог лично со мной, могу ли я его спросить и получить личный ответ. И как вообще мне его слушать? Я читал, как у пророков Бог обращается, и как один старый пророк молодого учит, вот это голос Божий, да, да, ты слышал Бога, вот так он говорит. Но я также читал о том, что вот есть пророки, которые проповедуют от своего сердца, ну, в смысле, не от сердца, как у русских, а от своих мыслей, от себя, не то, что я говорил. И в этом смысле это большая проблема для людей, потому что мы, по большому счету, вот в евангельском движении, евангельские христиане-баптисты, у нас нет школ, и у нас нет вообще парадигмы, по которой мы могли бы говорить и учить людей, как слушать Бога, который обращается лично к тебе, лично ко мне, лично к кому-то. У нас есть очень хорошие экзегетические, там, да, простите меня за неправильное произношение, да, вот эти хорошие школы изучения Писания, это замечательно. И мы читаем, как он вообще обращается к людям через апостолов, там, да, в письмах, и мы знаем, что они казуальные, то есть ну, по причине какой-то написанные. Мы это все выясняем, мы много чего научились. Но мы так и никто и не знает, и никто не учит, и не говорит в нашей культуре, как услышать Бога лично. И мы начинаем придумывать, мы говорим, ну, он говорит через старших братьев, через пасторов, ну, он говорит через обстоятельства жизни, да, он говорит через Писание, через проповеди, и даже через радиостанцию ТЭОС тоже иногда говорит Бог. И понимаешь как, человек приходит в церковь, и у него есть вопрос, а ему дают ответ не на тот вопрос, а вообще дают ответ на какой-то другой вопрос. Он пришел за одним, ему дали другое, и нас приучают удовольствоваться вот этим другим. Вот если честно, Игорь, твой вопрос, он гораздо интересней и сложнее. Он гениальный. Давайте задавать Богу вопросы. Давайте получать личные ответы. Да, многое сказано в Библии, очень многое. Но хотелось бы личного контакта. И вот. Это вопрос, когда ты говоришь, как отличить мои вот личные хотелки, отличить от того, что хочет Бог. Ну, какие-то общие вещи мы с тобой точно знаем. Ты уже назвал освящение, мы уже можем сказать о том, что о спасении, о любви. Мы можем много чего говорить.
О смирении опять.
Но хочется, да-да, о смирении, о всем. И мы можем говорить, что иногда люди, и это тоже понятно и очевидно, даже здравомыслящему, неверующему иногда бывает очевидно, что человек говорит какую-то глупость и говорит «мне сказал Бог». Но это глупость. И вот чтобы не попасть в такие ситуации, когда вы думаете, что вам сказал Бог, а это ерунда, бывает такое, у нас есть церковь, у нас есть братья. И у нас есть Писание. И мы можем как минимум оградить себя от собственных хотелок. Потому что, да, мы люди, мы ошибаемся, и мы иногда можем выдавать свои страхи, обиды, мысли, желания за желание Бога. И тут нам вот, ну, крайне важно использовать то, что есть в Писании. Исповеди, доверительные беседы, создание атмосферы, в которой ты не будешь осужден за то, что выскажешь какую-то глупость. Наоборот, тебя обнимут, примут и подскажут так, чтобы тебе не было обидно, что вот это вот, ну, не совсем правильно. И, конечно, я как вот человек, который прошел вот эту школу евангельского христианства, баптизма, я скажу, Писание, и особенно Ветхий Завет, позволяет узнать характер Бога. Возможно, вы не получите прямой ответ на свой вопрос, но зная характер Бога, зная, как Он думает, как Он мыслит во многих жизненных ситуациях, о которых вы читаете в Ветхом Завете, вы сможете определить, что Он думает о вашей личной ситуации. И это, безусловно, Ветхий Завет, безусловно, очень богатый историями и богатый отношением Бога к тому, что происходит. И, безусловно, нам очень важно читать Ветхий Завет. История Авраама сама по себе, вот через всю жизнь, она очень хорошо открывает нам Творца, Создателя, который хочет достучаться. И он общается с теми людьми, которые у него есть. И он до них, ну как, я не знаю, он достигает их. Если он достиг Авраама, он достигнет и меня. Вот. И поэтому это очень большой вопрос, Игорь. Извини, что я так долго отвечал, но мне он очень нравится. И я часто думаю об этом. И думаю, что молодые люди недополучают информации. что Бог думает о них, о их жизни, о том, что им делать. Но сама история Авраама иногда подсказывает нам, что бывает, что родители оказываются правы. Иногда стоит их слушаться, потому что в данном случае с Авраамом Бог думал ровно то же, что его папа. Вот. Современным отцам в помощь.
Да, я тебе, хочешь, я тебе открою страшную тайну, почему я стал баптистом? Уверовал я...
Она страшная?
Очень страшная. Значит, уверовал я в другой деноминации, в другой церкви. У нас в городе не было баптистской церкви. И... Но была такая, ну, я уже уверовал, я попал в баптистскую церковь в своем городе, значит, уже будучи членом другой общины евангельской. И когда я попал к баптистам, это были отделенные баптисты, я понял, что вот, ну, как бы, я бы не хотел, если Бог такой, каким мне его пытались представить там, то я бы не хотел встретиться с таким Богом, да. Вот, потому что я уже познал Бога как, ну, Бога любви, да, Бога милосердия и, конечно же, ревнитель. Это, конечно же, Бог, который взыскивает, да, Бог, наказывающий грех. Но я, вот он мне открылся как Бог, который меня любит. Ну вот, знаешь, у нас, я смотрел в своей церкви, в которой я уверовал, который был, я там был, ну, нес служение, я смотрел на людей, и вот практически каждый из них, и там нужно ревнуть о дарах духовных, покажу путь более совершенный, нас все время заставляли там, значит, вот это вот ревновать. Я смотрю, там приходил человек, говорит, Бог дал мне откровение, значит, вот, чтобы быть здесь. Потом он вдруг начинает рассказывать, почему Бог дал откровение, чтобы быть здесь. Потому что они делают материальный сбор для своей церкви. И они, соответственно, пришли, чтобы этот, значит, призвать нас поучаствовать. Да? И там была совершенно чудесная штука, что он говорит, я вот остался, у нас там собрание длится, а ну, собрание длилось больше, чем там 2 часа. Там молитвенное собрание было, и вот, а у него электричка, да, и он, значит, и он тут то получал откровение остаться, то, значит, говорит, ну, Бог вернул мне мой дар. И вот это вот меня убедило в том, что в большинстве своем люди, которые находятся вокруг меня, они просто выдают за Божье откровение то, что приходит им в голову, свои собственные желания. Просто человек не хотел отползать на электричку, и все, и побежал. И был уверен, что Бог ему это сказал. Я даже не знаю, уверен в этом был или не уверен. Но вот это вот, вот это меня все время напрягало. И вот эти какие-то супер какие-то откровения, которые там сообщали. Я слушал их, думал, а что в этом, ну, как бы... Это откровение очень показательно, потому что оно, скажем, показывало мне характер того человека, который сообщал это откровение от Бога, да? И когда я стал значит, общаться с евангельскими христианами-баптистами в Москве, в Центральной Церкви, я туда стал ездить, я вдруг понял, насколько серьезно люди относятся к тому, что говорит Бог. Насколько серьезно они проверяют то, что говорит Бог. Насколько серьезно они относятся к этому словосочетанию «откровение от Бога». И мне это очень понравилось, потому что я увидел вот этот хаос, который тут один может сказать одно, другой противоположное другое, и оба говорят, что это им говорит Бог, я не мог понять, а где Бог? Как, где, как я могу? Как, дайте мне лакмусовую бумажку, что вот, ну вот это точно говорит Бог, да? И здесь мне это кажется очень важным, да, вот это ощущение того, что давайте испытывать, все испытывайте, хорошего держитесь, ощущение того, что да, я должен внимательно прислушиваться к тому, что говорят мне более опытные христиане, не потому что это непререкаемый авторитет, а потому что у них есть опыт следования за Богом, и Бог так себя выражает в их жизни, да, и мне очень важно видеть рядом людей, которые бы могли мне, по крайней мере, передавать мне свой духовный опыт. Да? Вот это тоже очень важно. И вот вопрос, самый главный вопрос нашего эфира, нашего разговора сегодня. А зачем следовать за Богом?
Уф! Ну, если смотреть на Авраама, то у него было зачем следовать за Богом. Там обещание было очень хорошее, которое Авраам сам по себе с тамошней медициной не мог разрешить. Да, то есть это сегодня у нас есть как-то возможность забеременеть, искусственное оплодотворение, да, люди этим пользуются. А тогда ничего такого не было, и любя свою Сару, он просто не мог стать отцом народа. А наложниц он, собственно, и не хотел, и даже Агарь, которой вот, мы забегаем далеко вперед, стала матерью тоже народа большого, тоже отец Авраам. Но не, Бог обещал не это. Бог обещал, что именно Сара, его любимая жена вместе с ним, они будут родителями. Что у Авраама были и после Сары дети. Вот про народы, которые от Сары, не от Сары и не от Агари, вообще мы ничего не знаем. Произошли ли от них народы, остались ли от них следы, мы не знаем. Но мы знаем, что по обещанию Бога решался не только вопрос Авраама, решался вопрос и Бога. И это был вызов. Это было и благословение, и вызов. И мне кажется, что если вот мы смотрим через, отвечаем на твой вопрос через призму Авраама, то мы должны, ну как бы, можем сказать, что мы следуем за Господом, потому что это большое благословение. Это большое благословение нам, это разрешение наших вопросов, и это большое благословение, ну если не для потомков, то для наших близких, ну для наших близких потомков. Верующие родители всегда благословение для своих детей. Верующие искренние люди, друзья – это благословение для своих друзей. Верующие мужья – благословение для своих жен. Верующие дети – благословение для своих родителей. Следовать за Господом, за Его призывом, отвечать на Его вызовы – это всегда расставаться с чем-то плохим или с чем-то, что мы полюбили, но что нас сковывает, сдерживает, и что мы не можем, ну, и что не дает нам отразить Его славу или Его любовь. То есть, отказываясь от своего эгоизма, отказываясь от комфорта и вот отказываясь от своих страхов, преодолевая их, мы становимся образом и подобием. Он заставляет нас двигаться к лучшему. Он не просто так проводит нас через сложные времена. Он, вот знаешь, мне не нравится слово «работа», мне нравится имя Иисуса, «Бог спасает». Вот Он нас начал спасать, и Он продолжает нас спасать, и Он будет нас спасать, проводя через все-все-все, что Он нам, через все вызовы, которые Он нам дает. И нам следует идти за Ним. Следует не потому, что мы должны, обязаны, потому что в этом колоссальное благословение, в этом все, в этом ответы на наши все внутренние вопросы, кто мы, зачем мы, почему это так складывается. И в этом ответ на вопросы, какими мы можем стать. Вообще-то, следуя как Авраам за вызовом, который бросает нам Бог, мы можем стать, ну, знаешь, как это, версией более лучшей, чем мы сейчас есть. То есть мы становимся более лучшей версией себя. А это возможно только тогда, когда мы становимся все более и более полно отражаем Его образ и Его подобие. Поэтому нам нужно следовать, потому что это нам выгодно. Ну, прежде всего нам. Это выгодно всем нашим близким. Это выгодно всем нашим потомкам. Поэтому бесконечное благословение верующие люди. Если только они, как ты верно заметил, не перестанут путать свои желания с велениями Бога.
Да, и я могу сказать, что на этот вопрос, зачем следовать за Богом, очень хорошо ответил Клайв Льюис в книги «Просто христианство», да, где он описывает о том, как, что мы должны сначала решить самый важный вопрос. Да? Вот случайно ли эта жизнь, или у этой жизни есть Творец? И если мы признаем, что у этой жизни есть Творец, и у моей жизни есть Творец, то когда Творец обращается ко мне, как бы не следовать тому, той личности, которая меня сотворила, у которого есть план для моей жизни, просто глупо, да? То есть вот познание Творца уже придает смысл моему существованию, уже придает смысл моему пути, уже придает смысл моей жизни. И это очень важно. Познание... то есть что такое осмысленная жизнь? Просто потому, что я знаю, для чего. Я знаю, для чего я сотворен, я знаю, кем я сотворен, и значит... Я хочу понять тот план, который у Бога есть для меня. Да? Вот у нас есть тоже мнение наших слушателей. Ирина Егорова написала: «Много вопросов не задаю Богу, но ответы на поставленные получаю всегда. И это всегда очень неожиданно, но очень четко. Но у меня похожий, да, есть опыт, когда, ну, Бог непосредственно, да, на какие-то вещи отвечает. То есть я могу задавать даже не Богу вопросы, а самому себе, и вдруг я через какие-то обстоятельства, через что-то, что происходит со мной, получаю ответы на вот эти, казалось бы, не заданные самому себе вопросы. Андрей спрашивает, а вот Аврааму было 100 лет, когда родился Исаак. Это реальный 100 лет или ему было 50 лет? Просто в одном видео видел, что ему было 50.
Это очень хороший вопрос, потому что он делает, ну, как бы, дает нам понимание того, что пережил Авраам за несколько десятков лет с момента получения обещания до момента исполнения его. То есть, представляете, это наполненная событиями жизнь, наполненная сомнениями жизнь, когда даже жена уже перестала верить в это обещание, да, и когда никого не осталось, кто бы верил, и когда некоторые причесанные в синодальном переводе фразы не отражают тех сомнений и упреков, которые Авраам сам бросал Богу, когда говорил: «Да нет у меня наследника, вот после меня останется управляющий». То есть, да, это были сомнения, это были упреки.
Останется тот, вот этот, да, управляет моим домом.
Да, да, и получается, что когда вот этот вопрос, действительно ли в 100 лет? Да, действительно в 100 лет, когда шансов не оставалось, когда веры вообще никакой не оставалось. Да.
Более, вот тогда, более того, там есть очень интересный, очень четкий признак, когда Сара удивляется, что вот, ну, она зачнет и родит сына, она говорит: ну, у меня все женское уже прекратилось. Как-то вообще это физически невозможно, это физиологически невозможно.
То есть чудо не просто в том, что неплодная родила, чудо в том, что она родила 90-летний, из Авраам 100-летний. И нет в самом Аврааме отразилось то, что для Бога нет ничего невозможного. Поэтому нет сомнений, какие бы передачи сейчас не снимали, какие бы сейчас проповедники от этого мира не проповедовали бы, что бы ни говорили, есть Писание, там написано 100 лет. Мерки тех времен такие же, как и наши мерки. Это никакой не образный язык откровения, это повествование. Поэтому мы можем довериться этим цифрам и сказать: да, Аврааму было 100 лет. Да, по человеческим меркам это вообще невозможно. Но поэтому эта история и в Писании, что в ней присутствует Бог, что Он обещал и что Он исполняет, вопреки всем ожиданиям, вопреки всем сомнениям, Он делает это, чтобы мы убедились и сказали, и поверили в Него и сказали: Богу все возможно. Если уж Авраам 100-летний родил, то значит и нас провести сквозь смерть к жизни он способен. Мне кажется, история об Аврааме, она рассказывает не столько о нем, сколько о самом Боге. Она открывает нам его характер. Вот когда у нас кончается терпение, когда у нас кончается вера, когда появляются куча сомнений, вот тогда он вступает. Тогда он что-то делает и что-то говорит. Чтобы мы понимали, что это не нашими силами там, что это только он. И в этом он тоже проявляется. Мы можем видеть это в этих историях. Поэтому, конечно, 100 лет. О чем речь? Не 150, не 50, 100.
Да, к сожалению, наше время подошло к концу. Резюмируя все то, что мы сказали сегодня, я напоминаю, что у меня был в гостях пастор Церкви Благодать Божией Петр Морозов, пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божией Петр Морозов. И мы говорили, начали разговор про Авраама. И самый главный вопрос – зачем следовать за Богом? И вот этот вопрос, который очень верный, это не означает, что мы сомневаемся в том, зачем вообще идти за Богом. Это означает, да, может быть, и есть сомнения. Сомнения неотделимая часть моей жизни. Да? Проходя через сомнения, я становлюсь сильным. Проходя через сомнения, я учусь слышать Бога. Преодолевая сомнения, я становлюсь из мальчика, я становлюсь мужчиной. Понятно, что из духовного детства я перехожу в зрелый возраст. И вот вся история Авраама нам говорит о том, что следовать за Богом — это как раз гораздо более естественней, чем противиться его воле и противиться Богу. И я благодарю, Петр, что ты сегодня был, и мы поднимали такие важные вопросы. Друзья, благодарю вас, благодарю за ваши комментарии, за ваши вопросы. Каждый четверг мы размышляем о том, что Библия нам говорит о нашей жизни, о самых важных вопросах этой жизни. И мы хотим знать, что Бог хочет для нашей жизни сегодня. До свидания, да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.